Друзья, как вы думаете, что будет стучать ударник в электроинструментальном оркестре? Строго регламентировано? Нет. Он не может один такт стучать и пять тактов не стучать. И такой барабанщик не нужен в этом оркестре. Он будет стучать от первого такта и до последнего. Но что он будет стучать? Ну, как вы думаете, что он будет стучать? Какой ритм? Танцевальный. Танцевальный. Ему больше в голову ничего не придет, как стучать танцевальный ритм. Друзья, у меня уже записок здесь только, что я не знаю, или так отвечать, или на записки отвечать.
На записки ответим.
На записки, да. А то так мы до конца не дойдем, да? Так, друзья, вот тут записки, тут есть и классика, вот я вижу слово такое классика, и если вы не утомились, то можно и вопрос классики задеть. Кстати, этот вопрос очень глубокий и серьезный. Вот, но тут еще кроме классики, вот как-то, так, можно ли слушать мирских певцов? Мирских певцов, а где их слушать? Да. Ну давайте, это брат предлагает как для разрядки такой, для немножко сменить это деятельность, да, спеть какой-нибудь псалом, да? Ну давайте споем. Друзья, мы сейчас споем один псалом. Может быть, у вас его поют в церкви, кто верным Богу пребывает? По-моему, 284. Вот, а мы вам сейчас его споем. Ну, так, знаете, не в строгом варианте, как его Бах написал, а немножко так вот, как для молодежного восприятия такого вот, как бы, ну, немножко... Так, его для молодежного уха приспособили. Друзья, я тоже так, я за то, чтобы так именно все было расписано, я тоже против коллективного фантазирования. Надо как-то более так расписать все.
Я лично намного против, когда вот молодежь изобретает те псалмы, которые были написаны композиторами, но начинает ее переделывать, перефразировать, коверкать, я очень против. Я считаю, что раз она написана композитором, значит, она должна исполняться так, как она написана. А если... Не можешь написать, лучше не доверяй. Правильно?
Да.
Так что лучше бы, чтобы это было профессионально. Приходано, чтобы молодежь исполняла.
Друзья, ну некоторые уже утомились, да? Не утомились, да, но это... Слава Богу, вот уже тут и регламент можно установить. Еще 2 часа, да? А? Да. Так, ну с какой же начать, друзья? Ну я начну с вопроса. Мы сейчас вам играли с танцевальным ритмом или нет?
Мы же сильную долю ударяли как-то, когда играли.
Друзья, ритмическая формула заданная – это не сильная доля. Это характерный ритм должен быть.
Значит, если бас ведет, это нельзя считать? Если бас ведет.
Смотря какой ритм бас бьет. бас может быть разный ритм. Так, друзья, ну хорошо, давайте тогда. Так. Так, давайте по записке. На аккордеоне в басовой партии левая рука. Если играть гимн «Благословение потоки», то при нажимании кнопок бас и мажор, вспомогательный ряд и мажор или септаккорд, то может же получиться ритм вальс или размер 3/4. Как же, ведь если вести ритм 3/4 по аккордам, тоже получится вальс, так или нет, хотя это 3/4. Друзья, дело в том, что 3/4 это не вальс. Много литературы серьезной, классической и нашей хоровой классики, христианской, много написано на 3/4. Но когда мы их слушаем, там никакой вальсовости нет, да? Никакой вальсовости нет, хотя размер 3/4. И мы с вами говорили, что даже пусть поет хор, хороший хор христианский будет петь, и если мы его сожмем вот этой вот танцевальной формулы, то, конечно, он будет танцевальным. Я вам сейчас показал, вот не играя ни одной ноты, я вам показал вот этот ритм. И вы сразу поняли, я еще ни одной ноты не играл, вы говорите, это танец. Совершенно верно. Теперь вопрос такого порядка. Вот у нас гимны мы поем общего пения, есть хоральные мелодии, строгие, да? Во имя Иисуса, Господь прибудет и с нами, багряница и так далее. Это хоровая классика. Это наши классические произведения. Вот, и мы их поем общим пением. Теперь, среди молодежной музыки есть такие песни, которые сами в себе, вот эти вот песни, ритмически, они немножечко заложены с влиянием, и под влиянием вот этих вот этой танцевальности. И когда вот в этих молодежных песнях заложено немножечко, ну, кто музыкант, то понимает, я говорю, я синкопирование, допустим, синкопка. Вот я сейчас вам сыграл «Юность Иисусу», да? Та-та-та-та-та, синкопка есть. Если ее, эту синкопку, подчеркнуть и сделать из нее так активно и чуть-чуть побыстрее, то мы сразу понимаем, что тут уже что-то такое начинается. Какой-то телесно-мускульный момент. А если его сглаживать, вот это все, эта танцевальность уходит и даже не ощущается как танцевальность. Но влияние танцевальности, вот это синкопирование, вот это сдвигание слабой доли на сильную и наоборот, оно присутствует в этой мелодии. И тут вот открывается какое явление. Мы это анализировали, нашли вот. Что если молодежная песня содержит в себе вот этот вот элемент провоцирующий на сопровождение вот этими, вот будем говорить условно, вот кнопочками синтезатора, вот как бы сама мелодия говорит, ну давай-ка меня одень в этот наряд вот, или в этот, есть такие молодежные, вот, и как появляется, там может быть элемент какой-то вальсовости появляется, и тут проблема перед нами какая стоит. Вот это все танцевальное, которое оно заложено, там и растворенное очень глубоко лежит. Синкопированность вот эта вот. Его надо сгладить, чтобы оно не чувствовалось. Но если оно там присутствует, и его утрировать, и его подчеркивать, то это будет уже даже не вальсовость, а может стать вальсом. Даже какая-то не маршевость, не элемент какой-нибудь марша, а это будет марш. Друзья, вот смотрите, например, я вам сейчас сыграю, вот тоже два раза сыграю, чтобы почувствовать, какая есть разница и как можно обходиться с этим материалом, гипертрофируя какой-то один элемент, да, в данном случае ритм. Я его преувеличиваю, я этот ритм настолько поднимаю, что мелодия у меня уже уходит на второй план, и ритм начинает давить на произведение. Я вам сейчас сыграю одно и то же два раза, и вы посмотрите, что первый раз я играю, оно вроде благообразно. Но второй раз я что-то сделал и подчеркнул то, что оно заложено в этом произведении. Но я его вот так вот преувеличил. Но знаете, вот рождается ребенок нормальный, а есть рождается ненормальный. Туловище маленькое, а голова вот такая. Вот то, что делает из этих произведений, вот, я вам сейчас два раза сыграю, а вы послушайте.
Все знаете в третьем томе хоровое произведение «Слушай, мой друг», да? Там заложен элемент маршевости, но совершенно не слышанный, если его исполнять благоговейно, он чувствуется влияние, но это никакой не может. То никому у нас в голову не придет маршировать или что-нибудь вот здесь неподобие делать. Но, к сожалению, друзья, вот это произведение берут духовые оркестры и делают из него чуть не строевой марш. И что они делают? Они подчеркивают то, что надо сгладить. Ну, плоть всегда подчеркивает свое, да? А дух свое, они друг другу платят. Вот плоть начинает подчеркивать совсем не то, и смотрите, что из этого получается. И я такое произведение слышу. И не буду говорить, где я. Потому что это очень близко от своего я слышу. Вот так. Ты еще с малыми барабанами. Еще с большими барабанами. И самое страшное, еще с
такими фанфарами в духе призывов к атаке. На кого? На грешников рукопашных. На всю силу вражья наступали. А сила вражья — это грешники, да? Друзья, вот что получается, когда мы гипертрофируем то, оно заложено, немножко маршевый элемент есть. Слушай, а откуда это, друзья, идет вот такой подход к музыке? Как вы думаете, откуда он идет? Невнимание к тексту. Можно подойти и сказать: друзья, о чем вы играете? Слушай его нежный голос. Да тут не нежный голос, а тут солдафонский сапог. Да еще так, припечатывай. Какой там нежный голос? Ничего ты там не услышишь. Они не понимают, о чем они играют. И вот невнимание к слову рождает танцевальную музыку. Невнимание к слову рождает маршевую музыку. А маршевая музыка, что она делает, друзья? Она же возбуждает в нас мятежный дух. Один брат говорит: ой, вы знаете, вот как КГБшники нас окружили, мы сразу на полусогнутых трясемся, а потом думаем, чего мы трясемся, как дали марш и выпрямились. Друзья, ну марш когда-то закончится. И что, опять на полусогнутых? А потом после этого марша какой-то милиционер получил шило в бок. Вот что делает марш. Мятежный дух. Суворов говорит: музыка удваивает и утраивает армию. Да, маршевая музыка, военная, удваивает и утраивает армию. Она поднимает на бойню. Что она делает? Поднимает мятежный дух. Мне, говорит, не надо армию, дайте мне хорошую армию. Может быть, кто сидит здесь и видел кинофильм «Мы из Кронштадта». Я много раз смотрел, как был грешник. Там оркестр играл духовой. Там сидит оркестр, началась бойня. Трубач упал, второй упал, тенорист. И вот остался барабанщик и трубач. И что они делают? Барабан колотил за всей силой трубы. Они поднимали на Бога. На молитву? Нет. На смирение? Нет. На смерть поднимали. Вот что эти братья делают с этим маршем, и не только с этим. Не только с этим. Они подчеркивают то, что надо сгладить. Дух Святой все это уберет, а плоть подчеркнет вальс. Плоть подчеркнет марш. Плоть подчеркнет какой-нибудь там ритм, под который, вот как я сыграл, да? Это плоть делает все. И она это делает в церкви. А Дух Святой снимает. И даже и в голову не придет, что тут какой-то элемент танцевальности, какой-то элемент влияния есть. Есть спор у них. Друзья, понятен язык, на котором мы говорим, да? Понятно. Ну, слава Господу. Ну что, вот тут еще карандашом мы не читали. Если в церкви играет местный оркестр, город Губкин, но это приводит в движение ноги слушателя, можно ли такую музыку играть? Друзья, надо отвечать на этот вопрос или не надо? Я думаю, что это мы уже в воду в ступе толкем и ждем, когда будет сметана. Так, друзья, можно ли слушать классику, органную музыку неизвестного происхождения? Серьезный вопрос. И, пожалуй, еще более глубокий, чем тот вопрос, которым мы сейчас занимались. Очень глубокий. Почему? Я вижу, что в этом вопросе очень легко заблудиться. Почему? Потому что классическая музыка, друзья, это музыка гениальная. Эта музыка высоко очень поднялась, эта музыка. Но вот тут и вопрос весь. Можно ли слушать классику, органную музыку неизвестного происхождения? Друзья, вот тут вопрос, давайте так мы будем размышлять об этом вопросе. Я вам прочитаю сейчас из послания к Титу, 3 глава, 3 текст. И вместе так вот будем размышлять. Титу 3:3. Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий. Друзья, мы все понимаем, что значит быть рабом удовольствий. Но удовольствия могут быть разные, да? Один кто-то удовольствие получает от того, что другого бьет, наслаждается от того, что кому-то там подстроил, что-то ему сделал там. Вот другой получает удовольствие, если он играет в карты там или в домино. А третий находит удовольствие, если он пошел в филармонию или в оперу. Разница есть между ними? В принципе, нет, я согласен с братом. В принципе, нет. Принцип действует. Почему? Рабы. Рабство. Рабы – это не только один человек принадлежит другому. Нет. Раб может быть раб идеи. Раб какого-то удовольствия. Вот какое-то удовольствие и наслаждение его держит в этом рабстве. Вот у меня был друг один. Ну как, он первый раз пришел на собрание, я смотрю, он ходит вот так вот, знаете, серьезно ходит, переживает. Я говорю, что ты ходишь, покаяться хочешь? Да, я хочу покаяться. Ну я пойдем. Я взял его за руку, по кафедре привел, он прям рухнул, мокрый весь был, и в слезах, и в поту, все. Ага. Ну а теперь мне через некоторое время говорят, Геннадий покуривает. Я раз услышал, второй, третий сигнал, пошел к нему домой. Я говорю, Гена, в самом деле? А кому я сделаю зло? Я сразу понял. Вопрос серьезный, и беседа будет долгая. Кому я делаю зло? Никому не делаю зло. Я начинаю с ним. Я говорю, Гена, это не грех, не потребство. Я никому зло не делаю. И вы знаете, я долго с ним бился. С полчаса. Потом уже как бы махнул рукой и хотел вставать, идти домой. И потом Господь мне как-то вот дал разум задать вопрос. Я говорю, Гена, ну ладно, простое скажу тебе. Ты можешь грешнику говорить о страданиях Господа с зажженной папироской во рту. Друзья, вы знаете, как игла воткнулась. Все, говорит, больше мне ничего не говорит. И с этого момента он это занятие бросил. Я из себя взял очень хороший урок. Какой? Если человека просто отвращать от какого-то греха, просто отвращать, когда он еще не понял, когда он не осудил себя до глубины нравственных корней, он не отстанет от этого. Он не отстанет. Он все равно будет это делать. Скрыто будет делать. Но мы его еще учим лицемерить. Он будет делать вид, что он согласен, а в душе он не согласен. Не согласен. И в тот момент, когда он раскаивается, в этот момент Бог его наделяет силой оставить этот грех. Как часто мы хотим действовать приказами, как часто мы хотим действовать как бы дубиночкой. Но все в одном, друзья. Если бы мы судили сами себя. То, что нас Бог наказывает, нам ничего не даст, друзья. Не пугайтесь этой фразы. Ничего не даст. Бог нас наказывает для чего? Чтобы мы поняли и осознали. Вот когда уже мы осознали, когда мы раскаялись, в этот момент Бог дается. Друзья, мы продолжаем. Рабы различных удовольствий. Ну, хорошо. Человек пришел в филармонию и в оперу. А что в этом плохого? Не видим плохое? Послушал музыку. Вот смотрите, друзья, вот родители отдают деток своих в музыкальные школы. Ну вот ребеночек пошел в музыкальную школу. Какую цель ставят родители? Давайте я пальцы буду загинать. Первое. Чтобы Вовочка научился играть. Еще. Петь. Теорию, чтобы. Ноты. Еще. Вырастет, будет славить Господа, да? Да, ну, может быть, на кусок хлеба. И еще, чтобы по подъездам не бегал. Чтобы при работе был, как теленок колышку, чтобы был привязан. Попробуй сейчас их детей освободить от занятий. Что с ними будет? Если мы им не найдем на работу, потом они нам найдут работу. Согласны, друзья? Вот сколько я загнул, да? Пальцы. Понятно. Еще можно загинать, еще дальше. Ну, а хорошо. А какую задачу ставит мир? Эту задачу родители ставят. А мир какую задачу ставит, когда учит Вовочку? Как мы думаем? Такую же задачу, чтобы он славил Господа. Чтобы удалился от Господа. Да, друзья. Как вы думаете, задача у Господа и у сатаны где-нибудь касается хоть одной грани? Нет. Что общего у света с тьмой? Вот сейчас есть источник света, светло, да? А если не будет источника света ни здесь, ни на улице? Мрак. Не могут они никак. Свет с тьмой никак не могут ужиться. Или если есть свет, тогда нет тьмы. И если тьма, значит нет источника света. Однозначно. Друзья, смотрите-ка. Мир ставит другую задачу, да? Какую? Мир ставит вот какую задачу. Чтобы Вовочка научился понимать музыку. Скажите, это хорошо или плохо? Хорошо, да? Чтобы Вовочка научился видеть красивое в музыке. Хорошо или плохо? Хорошо. Чтобы Вовочка научился ценить это красивое, да? А потом и воспроизводить красивое, да? И воспроизводить. Друзья, одним словом, мир учит наслаждаться музыкой. Можно так сказать? Что мир учит видеть красивое, понимать это красивое, ценить это красивое и воспроизводить красивое. Или можно коротко сказать, наслаждаться музыкой. Друзья, кто-нибудь помнит в Писании, где-нибудь говорится в Библии, чтобы мы учились наслаждаться песнопением? А? Назидать, да, я согласен. Ефесянам и Колоссянам. Назидая самих себя и назидая друг друга духовными песнями. Вот теперь смотрите. Один братик ходит в музыкальную школу и играет на скрипочке. Играет на скрипочке. И вы знаете, он любит играть на скрипочке, играет все. А теперь у него предстоит воскресенье концерт. Концерт. Ну, в мире... Концерт, у них там школьники, которые играют хорошо, они обязаны там выступить на концерте. Теперь его спрашивают: Павлик, ты в воскресенье куда пойдешь? На концерт или в церковь? Он улыбается, говорит: конечно, на концерт. Друзья, что это? Серьезный вопрос. А кто уже его туда тянет? Да. Друзья, я вам прочитаю сейчас одно место христианина, вот глубокого христианина. Я сейчас говорю об Августине Блаженном. Вот он в свое время, много сот лет назад, высказал такую мысль. Я ее себе записал. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Услады слуха. Услаждать свой слух красивыми вот этими мелодиями, стонать, можно сказать, от удовольствия, от вот этих вот мелодий. Смотрите, как он глубоко-глубоко копает и объясняет. Смотрите, услады слуха крепче меня опутали и поработили. Он стал как бы рабом музыкального наслаждения. А почему рабом? Человек пришел в зал консерватории или в зал филармонии, или пришел в оперу, он сидит и наслаждается. Тут не надо никого убеждать, что он терял деньги и время для того, чтобы получать наслаждение. Друзья, а идет, можно сказать, что в это время в филармонии идет служение? Можно. Но только... Да, ну там в филармонии, в опере и в консерваториях, там Бога не славят, но там идет какое-то служение. И вы знаете, на каком высоком уровне? Там идет служение своим страстям музыкальным. Эта мысль понятна? Музыкальная страсть – это идол. И вот там каждый построил себе этого идола, и он ему поклоняется. Нет, я никогда не видел, чтобы в филармонии кто-нибудь читал Евангелие, чтобы в зале консерватории кто-нибудь покаялся, чтобы в опере кто-нибудь молился там на галерке. Никогда не видел. Друзья, есть там Бог? А музыка прекрасная есть? Мы понимаем, что это не одно и то же. Есть там Бог, а музыка прекрасная есть, а мы понимаем, что это не одно и то же. Я продолжаю дальше, он говорит так: услады слуха крепче меня опутали и поработили, но ты, это молитва, но ты развязал меня и освободил. От чего? Ему не услады слуха нужны. Ему нужна не красивость и не упивание звуками. Ему нужен тот, который прекраснее всех сынов человечества. Вот ему кто мог. А потом он говорит так. Колеблюсь я. И наслаждение опасно. И спасительное влияние пения доказано опытом. Наслаждение опасно. Друзья, а назидание опасно? Назидание нет. Из назидания идола не сделаешь. А вот наслаждение опасно. Я вот так вот прочитываю, я много раз прочитывал эту фразу. Это прям нам какая-то дверь к пониманию истины. Наслаждение опасно. Вот этот брат, который поставил магнитофон и начинает копать, что он делает? Он что, слова слушает? Он наслаждается, он упивается звуками. Какое назидание? Никакого назидания. И дальше он говорит, когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется? Его больше трогает пение, мелодия, тональность, минор красивый. Больше трогает, чем то, о чем поется, или лучше сказать, о ком поется, да? О Христе. То я, говорит, каюсь в прегрешении. Я согрешил и готов, как он говорит, каюсь в прегрешении. Я заслужил наказание, и тогда предпочел бы вовсе не слышать пение. Друзья, это очень глубоко высказано. А я вот смотрю, молодежь собирается иногда вечерком на час, на два, на три, поют. Друзья, всякое пение будет назиданием. А может быть, там уже услаждают себя вот этими минорами красивыми. А текст на втором плане, это уже, друзья, опасно. Наслаждение опасно. Так как же сатана хочет повести и наших деток, через что? Сатана хочет повести церковь через наслаждение, а у Господа через назидание. Совсем другое. Мы не за безобразную музыку. Мы не за то, чтобы песни, слова были духовные, а музыка была какая попала. Нет. Мы просто говорим, что музыка в богослужении какую роль исполняет? Главное? Нет. Прикладные. Вначале было что? Слово, музыка. Вначале было слово. А музыка для чего? Музыка хорошо вспашет. Вспашет. А слово? Семечко. Друзья, ну если мы поменяем места... поменяем все это местами, музыка на первое место, а слова на втором, то что же мы делаем? Мы нарушаем порядок Божий. Порядок. Вот, знаете, я когда-то вот так лекцию говорил в одном городе, и мне записку прислали. Брат, что нам делать с балетной музыкой Чайковского и Равеля? Что бы вы ответили? Что нам с ней делать? Даже не зная этой музыки, можно ей вот такой вот адрес прицепить, ее туда отправить. Почему? Ну что такое балетная музыка? Танцевальная? Она бы, если бы писала бы эта душа, и что нам делать с танцевальной музыкой? Ну все, нет, она вот пишет, что нам делать с балетной музыкой Чайковского и Равеля. Это гениальное произведение. Гениальное. Мы не об этом говорим. Ну разве все, что гениально, нам полезно? Что мы будем ходить по музеям и смотреть искусство голых Венер? Нет, друзья, это не для нас. Это не для нас. У нас узкий путь. Мы с вами прочитали, что в начале. Узким путем идет церковь, да? Узким. Друзья, давайте этот путь узить со дня на день. Не выходить на широкую дорогу. Широкая дорога нам предлагает ритмы. Широкая дорога предлагает нам манерное исполнение эстрадное. Широкая дорога нам предлагает вот эту вот классическую музыку, прекрасную классическую музыку. Мир нам все предлагает, а мы узить. И вот когда, помните, торжественно звучат слова, вот когда, значит, израильтяне и египтяне, можно сказать, они тут встретились, да? Вот. И что сделал ангел? Ангел, сказано, вошел в середину. Ангел вошел в середину. А как это понять, что ангел вошел в середину? Для чего это нужно, чтобы ангел вошел в середину? Значит, это книга «Исход», да? 14 глава. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян». друзья, для чего в середину? Для чего ангел двинулся? Лишь бы двигаться, лишь бы куда-то передвигаться, но в середину, чтобы не сблизились, чтобы не сблизились. Мало того, что еще вот нам выйти из Египта, да, еще на 3 дня пути. А потом Господь в другом месте говорит, я сделаю разделение. Он и сейчас хочет разделения между искусством мирским и искусством нашим. Еще обратите внимание, хорошая музыка, прекрасная музыка, но мирская. В ней же мирские образы, не духовные. И если музыка нас не приближает к Богу, если она нас не соединяет с Богом, она полезна для нас. Ну что мне музыка Равеля? Ну я знаю это. Ну что мне эти балеты Чайковского? Я их слушал, переслушал. И «Спящий красавица», «Лебединое озеро», и «Щелкунчик», и так далее. Баха я любил больше всего. Друзья, в начале было слово, да? И слово назидает. Если в музыке нет слов, полезна она для нас, какая бы она ни была прекрасна, приближает она к Богу. Вы знаете, я больше всего любил Баха. И из Баха я больше всего любил хорошо темперированный клавир. Я упивался этими звуками, когда играл эту богатейшую музыку, но там нет слов. И я ее играл много лет. Я не видел Евангелия, я не видел верующих, а я бы так и погиб бы в этом наслаждении, если бы Господь не проявил милость. Но когда Он проявил милость, когда я покаялся, я еще по инерции несколько недель играл Баха. Я все выбросил, я Баха оставил. А потом сказал: Господи, прости меня из-за него. Закрыл я обложку, и до сегодняшнего дня, как я здесь стою перед вами, я не за наслаждение, я за назидание. Если в музыке есть слова, если там и понятно, о чем говорится и поется, то это меня назидает. Конечно, тут и готов вопрос, а у нас есть оркестры, да? У нас есть оркестры, вот играет, например, струнный оркестр, там никаких слов нет. Друзья, но они не играют, что попало. Они не фантазируют, они играют наш гимн, а слова идут параллельно, да? Слова мы же понимаем, о чем там поется. И сразу образ рождается, и все. Ну, так бы я на этот вопрос, хотя он, конечно, сложный вопрос классики, и все главным образом как-то вот нетрудно им расстаться с Равелем, с Чайковским, и с светилами всесветными, а вот насчет Баха. Насчет Баха, Бах — это особенный композитор, он писал вроде бы и светские произведения, и церковные, и все, вот, но там, где у него слово есть, там, где он берет «Страсти по Матфею», там, где он берет библейский текст, там, думаю, что те, которые слушают на понятном языке, они назидаются, конечно. Они назидаются.
Все-таки ясность конкретно.
Друзья, ну, видите, если не понимать ход этих рассуждений, то тогда, конечно, рождается и такой вопрос. Но если рассуждения все эти понятны и доступны, вот, и мы идем последовательно, мир ставит задачу не такую, как церковь, мир ставит задачу увидеть красивое, научить ценить, воспроизводить, собирать публику, любящую музыку и способную наслаждаться музыкой, как говорил Карл Маркс. Вот, там искусство собирает публика, а у нас кто собирает? Где 2 или 3 там собраны во имя Мое? У нас Христос собирает, а их собирает искусство. Это разные вещи. Искусство становится идолом. Я вам зачитаю сейчас. Друзья, я вам сейчас прочитаю одну выдержку. Вот, я думаю, что мы ее... Ага. Так, друзья, я ваши вопросы понимаю. Очень хорошо понимаю.
Да, дело в том, что
общеобразовательную
школу мы хотим или не хотим, мы должны это делать. А вот так же, а то мы делаем это.
Совершенно верно. Да. Друзья, я вам читаю. Вы знаете, такой был раньше композитор, один из самых величайших композиторов. Ну, может быть, вы его и не знаете. Рихард Вагнер. Это значит величайший оперный реформатор прошлого века. Он написал очень много опер, и там революцию целую произвел в этой опере. Вот. Теперь смотрите, что он пишет. Это символ веры Рихарда Вагнера. Верую, верующий, верую в Бога. Дальше, запятая, Моцарта и Бетховена, а также в их учеников и апостолов. Интересная вера. В их учеников. Не в учеников Христа, а в учеников Моцарта и Бетховена. Вот в каких учеников он верит. Давайте дальше посмотрим. Верую во Святого Духа и истину единого неделимого искусства. Истина искусства. Дальше. Верую, что это искусство исходит от Бога и живет в сердцах всех просвещенных людей. Друзья, вы посмотрите, сколько здесь слова искусство, и как искусство вырастает на место Бога, и как начинает уже поклоняться не Богу, а искусству. Верую, что хотя бы кто раз вкусил возвышенное наслаждение этого высокого искусства, тот навечно должен остаться преданным ему, рабу, вот этого наслаждения, и никогда не может ему извинить. Жизнь посвятил искусству, отдал жизнь искусству. А что такое искусство? Что это Бог? Вот вы посмотрите, в какого идола выросло искусство. Вот то, что хочет сделать мир. Верую, что все освещается этим искусством. Бога уже нет. Уже искусство. Все освещается этим искусством. А что значит освещается искусство? Как это понять? Искусство наделяется способностью освещать. У вас в церкви нехорошие дела творятся. Искусство надо поднимать. Тут отступление от Бога. Искусство надо поднимать. Верую, что все освещается этим искусством, а потому всякому дозволено умереть за него. За Бога? За искусство умереть. Какое искусство? Верую, что смерть глубоко осчастливит меня. Очень сомневаюсь. Верую, что здесь, на земле, я был диссонирующим аккордом. Диссонирующий, это который плохо звучит. Вот взять ладошкой и там хлопнуть по пианино. Это вот такой вот очень неблагозвучный. Что здесь на земле я был диссонирующим аккордом, который может разрешиться благородно и чисто только через мою смерть. Верую в судный день. И какая глубокая вера в Бога, в Духа Святого, в то, что будет суд. Верую в судный день, когда прокляты будут все, которые осмелились в этом мире заниматься ростовщичеством высокого чистого искусства. Где Бог? Искусство подменило Бога. Высокого чистого искусства, которое они бесчестили и развенчивали вследствие испорченности своих сердец и низкой похоти чувств. Верую, что в вечности участь таковых будет слушать свою музыку. Ну и так далее. Друзья. Во что превратилось искусство? В идола? Вот то, что хочет сделать мир. Брат, я не отвечаю на такие вопросы. Должны вы вводить или не должны вам вводить. Мы объявляем, мы открываем само явление. Ну, а свобода выбора дана каждому. Но только, друзья, за последствия этого выбора кто будет отвечать? Конечно, мы сами. Бог дает свободу выбора. А уже что мы выбираем? Вот такие будут последствия. Хорошо, если Вовочка еще удержится. И все-таки будет ходить в собрание. А если он каждый раз будет ходить на концерты, там, конечно, хорошая музыка, там ему и подарочек дают, и похлопают в ладошки, и похвалят. Ой, это уже опасно. Да, друзья, у нас болит голова за это. И сольфеджио делаем для деток, и фортепианную школу уже сделали. Вот, и даст Бог народу своему хлеб, и маленькому народу, маленьким, Господь за это переживает, и все и больше значительно, чем мы сами. У меня вопрос, друзья. Вот детки, они нуждаются в том, чтобы их пробудили, или в том, чтобы их воскресили? Они живые или мертвые?